Радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы книга «Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур. Зачем России нужен был Кавказ?» и Владимир Тарасов думает о Хлебникове. Во второй части программы «Чеховский фестиваль и именины сердца». К 300-летию Полтавской битвы РГГУ выпустила роскошный том «Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур». Между тем появляются комментарии, не слишком ли большое значение придается этой годовщине. Еще популярен парадокс. Победителями 300 лет назад оказались шведы, потому что перестали лезть в чужие дела и занялись своими. Илья Смирнов прокомментирует современные отзвуки великой баталии.
Ну, у каждого государства свои официальные юбилеи, некоторые кажутся со стороны еще более странными. А сборник «Полтава» на самом деле международный. Подготовлен при участии шведского посольства, 21 автор, из них 11 шведов. То есть для них тема тоже представляет интерес. И не только ее военные аспекты. Вот вы недавно обсуждали в программе судьбы наших симфонических оркестров. А если поставить вопрос, а откуда вообще берется в России традиция европейского инструментального музицирования? Да все оттуда же, от Великого Петра. При активном участии шведских военнопленных, среди которых было 279 человек-музыкантов, я цитирую. С легкостью военный музыкант перевоплощался в светского, беря в руки вместо гобоя скрипку и исполнял танцы, полонезы, минуэты, гавоты. Или мы с вами несколько лет назад знакомились с отдельной монографией Галины Викторовны Шабалдиной о том, как здесь жили и работали шведские пленные. И вот в новом сборнике целый раздел, 8 статей на эту тему. А были же и русские пленные в Швеции. В статье Уллы Бергегорд рассказана печальная история грузинского царевича, он же русский артиллерийский генерал Александр Багратиони. Попал в плен под Нарвой. Его еще до Полтавы хотели обменять на 60 шведов. Но он сам воспротивился таким неравным условиям обмена и умер, не дождавшись освобождения. Дальше. Художественная словесность. Такой специфический жанр, как победословие. Торжественные сочинения в стихах и прозе по случаю одержанных побед. Вроде бы культура и религия отличаются, но шведы прославляли своего Карла, а русские Петра очень похожи. И ассоциации те же. Геркулес, пророк Моисей, царь Давид, я цитирую. «Здесь побеждает Давид, который юн годами. Первым бежит Голиаф. И его солдаты, как овцы, частью погибают, частью пленены и держат шапки в руках, просят о милости отправиться домой в Россию». Сравните мотив с другой стороны. «И сотворися победа, подобная Давидовой, над гордым филистином победе. Яко то Давид иногда, силою вышнего подкрепленный, поразил во главу Голиафа, так и российское воинство, поразивши короля свейского». А с чисто военной точки зрения, ну, вопреки распространенным представлениям о том, как воевали в России и как в цивилизованной Европе, выясняется, что как раз для шведской тактики было характерно, я цитирую, «предпочтение, отдаваемое холодному оружию, штыковой атаке и кавалерийскому наскоку, атаке как универсальному средству добиться победы». А инструкции Петра, наоборот, делали упор на огневом бое, справном и неспешном, с добрым прицеливанием, на полевых укреплениях, на сохранении строя при осторожном маневрировании. Нельзя не согласиться с автором, в данном случае это профессор Кротов Павел Александрович, что российская сторона внимательно изучала шведский опыт, но это изучение носило критический характер. Полтавская битва как раз и показала все преимущества такого отношения к передовому зарубежному опыту по сравнению с механическим бездумным копированием. Но ведь, собственно, Виктория под Полтавой существует не сама по себе. Это важнейший аккорд блестящей кампании. Здесь я возвращаюсь к вашему хитрому вопросу. Что празднуем-то? Взглянув на современную карту, видим Россию, которая даже в урезанном виде остается великой державой. Что же удивительного в ее победе над маленькой Швецией? Но есть такое понятие – историзм. 300 лет назад все выглядело иначе. Не зря же такой опытный интриган, как гетман Мазепа, переметнулся на сторону Карла. Это Швеция – передовое могучее государство. Ее армия со времен 30-летней войны считалась образцовой, а Россия – отсталое варварское захолустье. В 17 веке польские интеллектуалы всерьез обсуждали, не разобраться ли с московитами, как с индейцами. Да и в начале 18 века английский посол в Москве утверждал, что только два русских офицера заслуживают, я цитирую, «быть принятыми на службу в какую-либо из западноевропейских армий в чине капитана». Шведская экспедиция 1708 года вглубь России не авантюра, тонкий политический расчет. Ведь не было секретом, что Петром Первым подданные недовольны, обзывают антихристом. Варварское царство должно было развалиться изнутри. Что потом? Ну, обсуждались варианты. Присоединить северную часть непосредственно к Швеции, запад Смоленской Украину подарить польским вассалам, оставшийся обрубок поделить на удельные княжества, на московский трон посадить декоративным помазанником либо царевича Алексея, либо какого-нибудь иностранного принца поскромней. История не имеет сослагательного наклонения, но боюсь, что при таком развитии событий уже давно не существовало бы ни страны, ни того языка, на котором напечатана книга «Полтава». И ведь поначалу все складывалось именно в таком направлении. Восстание Булавина на Дону, измена Мазепы. Но потом шведы обнаружили, что им противостоит не прежняя, рыхлая, сонная, средневековая и суеверная допетровская Русь, а какое-то новое регулярное государство, которое Петр Великий строил прямо по ходу войны. Вольно нам сегодня рассуждать, строил не так, не в том темпе, не теми методами, но история не оставила ему выбора. Что касается выбора, сделанного Швецией, да, есть такое мнение, что разгром способствовал ей много к украшению. Развал империи нанес тяжелый удар по национальной гордости шведов, однако благодаря ему они избавились от этого бремени. В результате экономика стала постепенно выправляться, выросло благосостояние. Как ни странно это звучит, можно сказать, что одна из дорог, приведших к сегодняшнему богатству и преуспеванию Швеции, брала начало именно там, на равнине под Полтавой. В рецензируемой книге тоже высказываются подобные мысли. Ну что ж, красивый застольный парадокс а-ля «Кавказская пленница». Имел возможность купить козу, но не имел желания. А если всерьез? Всерьез, в том же 18 веке, когда Швеция отказалась от внешней экспансии, другая страна, нет, даже не Россия, а, например, образцово-демократическая Англия, наоборот, чрезвычайно усилила эту экспансию, покоряя народы даже не соседние, а вообще за 3-9 морей. И что же, англичане стали жить хуже шведов? Или они внесли меньший вклад в науку и культуру? Опять же, никто не спорит, что быть агрессивным плохо, и Карлу нечего было делать в Полтаве. Но другая крайность – политика патологического безволия, всем угождать, приспосабливаться, откупаться. Она ведь ничем не лучше. Согласитесь, позиция Англии во время Второй мировой войны вызывает большее уважение, чем так называемый нейтралитет Швеции. Просматриваешь новости из ее современной жизни, оказывается, и шведский язык там уже не обязателен. Приезжай, живи на всем готовом, даже не скрывая презрения к хозяевам, которые тебя кормят, к их языку и культуре. И ведь ловишь себя на мысли, что прадеды, которые под ураганным огнем с холодным оружием атаковали укрепления, занятые втрое превосходящими силами противника, это под Полтавой, они, наверное, не узнали бы родной страны. Впрочем, что сделал бы Петр Великий со своими наследниками, которые таким образом распорядились его наследством, даже страшно себе представить.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Полтава. Судьбы пленных и взаимодействие культур».